Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 13 декабря, пятница. А, вот так сегодня, пятница 13, многое объясняет. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Называется он «Говорит Москва», заходите туда, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки обязательно, и там есть чат, там можно друг с другом общаться. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите везде, обязательно везде подпишитесь, подпишитесь обязательно на ВКонтакте. У нас тут вчера, по-моему, рапортовали, что 30 миллионов, на 30 миллионов человек выросла аудитория отечественных платформ. В принципе, наверное, это чувствуется, это действительно так. Поэтому вот присоединяйтесь к 30 миллионам пользователей прекрасных отечественных платформ. Из трех названных отечественная одна. Это ВКонтакте. А мы отечественное любим, поэтому давайте подписывайтесь. Надо бы уже как-то, я не знаю, связаться с ВКонтакте, что ли. Чего я это просто так делаю, да? На них работаю. Не свяжутся, если они сами с нами. Ну, не будем тогда. Кто бы говорит, ладно, на нас везде подписывайтесь. И какой сегодня будет формат программы? Прогрев переговоров, жахнуть, бахнуть, Копенгагену хана, вынести Ленина, вышел новый опрос. Хотя, конечно, пятница, да еще и 13-е, в ретроградный, еще и ретроградный Меркурий сегодня. Он сегодня начался? Нет. Он в пике ретроградный Меркурий. Ну да, я тут еще специалист по этим Меркуриям. Эфир должен быть просто бомба, да и не говорите, да. Значит, вот Александр сразу пишет, пожалуйста, бахнем. Так бахнули же. Прикол в том, что мы же бахнули. Сегодня ночью бахнули так, что, мам, не горюй, на самом деле бахнули. Там какое-то рекордное количество дронов летело. 100 с чем-то. Почти 200, на самом деле. Ракеты. Всякие разные ракеты полетели. И вот как пишет Костя из Митина, добрый вечер, он пишет, нам вот нам не показали вторую серию кино про «Крепкий орешник». Все кормят рекламным блоком с отключением электричества в Укрорейхе. А народ требует полнометражки с Орешником в боевом исполнении, хоть бы намекнули бы на дату выхода в прокат на больших экранах, а может еще и сценарий вообще не дописан. Ну смотрите, трейлеры-то этого Орешника выходят, только не у нас. Они выходят на иностранных рынках, у нас продолжаются заявления, там уже кто, Пентагон был, разные всякие Уолл-стриты и прочие Таймсы, Associated и прессы, значит, заявляют о том, что Россия, ну вот она прям вот сейчас уже бахнет этим Орешником, вот прям бахнет-бахнет, жахнет-жахнет. Но действительно удара Орешником у нас сегодня ночь не было. Был другой ответ, был ответ по энергосистеме. Я не знаю, как вам даже это прокомментировать, честно говоря. С одной стороны, ну, до Орешника, да, мы бы с вами, наверное, сказали, ну, а что? Ну, достойный, наверное, ответ, да. Опять не по центрам принятия решений, понятное дело. Но зато они теперь клянчат еще и электроэнергию. Сегодня они обратились, там, сказали нам, к 5 странам они, по-моему, обратились для того, чтобы им каким-то образом перенаправили теперь уже электроэнергию. Потому что нужно. Но американцы продолжают стоять на своем, продолжают говорить про Орешник и что он должен прилететь чуть ли не в выходные, по их данным, по территории Украины. Прилетит он или не прилетит, этот самый Орешник? Честно говоря, я вот теперь уже сомневаюсь, что мы вот сейчас увидим с вами вторую серию этого самого прекрасного кино. ВВП не настолько очевидны, чтобы делать так, как от него ждут. Во-первых, я тоже вот об этом много очень думал, что как-то в первый раз это было, ну, вообще супер неожиданно. Новое оружие, нигде не засвеченное, супермощного, давно забытого вида, баллистические эти ракеты средней дальности. Красиво было, да, было похоже на хорошую премьеру. Здесь как с Джокером надо, вот, знаете, фильм «Джокер». Вот первый фильм «Джокер» — суперуспех, невероятное кино, Хоакин Феникс просто гений, Оскар этому, значит, этому парню, он просто великолепен. Второй фильм «Джокер», господи ты боже мой, какой кошмар, какой ужас, худших кино никогда не было, еще и Леди Гагу подтянули. А вот здесь, конечно, надо, чтобы вторая часть была... Вторая часть, сиквел, он всегда должен быть как оригинал, только умноженным на два минимум. Вот все, что понравилось в оригинале, все умножаем на 2. Все, что не понравилось, все выкидываем. И тогда будет хороший сиквел. Вот для того, чтобы у нас был такой хороший сиквел, надо очень четко выбрать ту самую цель для этого орешника. А я уже говорил, что эту цель выбрать очень непросто. Потому что одно дело тестовый полет болванкой, которая сама по себе хороша. Но теперь-то надо с боевой частью посылать ракету. А с боевой частью ракету, ну, не везде можно послать, потому что она не очень укладывается в нашу гуманную концепцию нанесения ударов по стране 404, Украрейх, как там еще, ну, вот все вот эти вот эпитеты туда можете добавить. Терминатор 2 лучше, чем первый. Да, потому что в Терминаторе 2 все, что было в Терминаторе 1, только умноженное на 2, включая количество терминаторов. А терминаторов там тоже 2. Понимаете, вот в этом-то и в этом-то и прикол. Два орешника не пойдет. Надо вот сам по себе орешник как-то умножать. Бахнем мы, не бахнем, не знаю, в эти выходные. Мы, конечно, посмотрим, а что нам еще остается. Но у меня что-то какие-то сомнения, потому что и в ответе Министерства обороны, и вообще сама по себе ракетная атака, которая была этой ночью, намекают на то, что это, конечно, и был ответ за последнее применение ракет Атакамс по территории Российской Федерации. Плюс к этому... «Брат 2», пишет Хисаду. Ну, я слышал хорошее кино. Не могу больше ничего вам сказать. Единственное, что это «Брат 2», где вы мне еще за Севастополь ответите, или это «Брат 1», который из этих братов это? Вот я, видите, статы знаю, кино не знаю. По поводу, значит, почему еще может не случиться тот самый, значит, орешник? Потому что у нас есть высказывание Дональда Трампа на эту тему. Но он говорил не про орешник, он говорил про Атакамс. Он же осудил разрешение бить вот этими ракетами по территории России. Во-первых, он признал, что «Брат 2», вот мне все говорят про Севастополь, это «Брат 2», хорошо. Тут надо «Брата 2», походу, смотреть сразу. Это в Штатах, правильно? В Штатах это «Брат 2», да, вот, который там, где бюджет этого дали Балабанову уже. Про что мы говорили-то? Со своим братом меня все время... А, про Дональда Трампа. Он, значит, сказал что? Он сказал, что... Он признал, что оказалось, что с украинским конфликтом все тяжелее даже, чем с Ближним Востоком. Тяжелее его решить. Я думаю, что надо перевести, на самом деле, на русский язык. И вот все участники любых конфликтов на Ближнем Востоке намного более сговорчивые и адекватные, нежели чем то правительство, которое сидит в Киеве. По факту, вот оно получается так. И помимо этого, он сказал, что история с атаками ракетами американскими по территории России, она только усложняет ситуацию, ведет к эскалации, и ничем хорошим не светит в ближайшей перспективе. И это надо прекращать. И вот тут может быть такая вилка. Они могут сейчас все-таки, ну мы же оставляем хоть что-то человеческое, хоть какую-то крупицу адекватности должны им оставить, хотя бы на бумаге. Если эта крупица адекватности у них есть, тогда они должны будут сейчас перестать применять эти ракеты. Потому что осталось, ну, уже совсем смешное количество времени, пока у власти демократы. Потом приходит вот этот человек и принимает вас с вашим багажом неподчинения. Вы к нему не прислушиваетесь и получаете его. Другое дело, что они могут мыслить как? Что на самом деле еще вопрос, кто в чьей ловушке. Потому что Дональд Трамп начинает уже в открытую играть в пользу тех версий, когда, значит, что он будет предъявлять двойные ультиматумы, что его мирный план — это по факту усиление позиции Украины для того, чтобы Россия шла на переговоры охотнее. И в этом случае Украина может посчитать, что Дональд Трамп никуда не денется. Потому что, ну, а что ему остается? Ну, вот что он нам сделает? Ну, пальчиком еще раз погрозит. Ну, хорошо. Нам мало, что ли, пальцами грозили? Мы эти пальцы на завтрак кушаем, понимаете? Нам плевать на эти пальцы. Вон, посмотрите на Европу, там уже ни одного пальца ни у кого не осталось. Все сожрали. А нам грозились очень много. Так и этого сожрем. И ничего нам не сделают. Они могут так размышлять? Они так могут размышлять. Но на данный момент, если мы зачтем вот сегодняшнюю очень мощную, очень массированную атаку по разным объектам. Там прилетало и, значит, на западе Украины, и в Одессе куда-то прилетало, и в Киеве прилетало. Прям атака была, на самом деле, мое почтение, с огромным количеством ракет. Еще раз напомню, что они запросили сегодня помощь уже еще и с электричеством. Говорят о том, что им срочно нужно еще ПВО, потому что их ПВО не справляется. Не справляется уже, справедливости ради, давно. И, ну, если мы эту атаку зачтем за ответ вот предыдущих, за предыдущий Атакамс, который на неделе был, ну, тогда у нас сейчас нет повода ждать этот самый орешник. Фактически нет. Получается, если мы сейчас куда-нибудь направим наш прекрасный орешник, то уже мы будем эскалировать ситуацию. И уже мы будем выглядеть как люди, которые, ну, вот, собственно, на эту эскалацию идти готовы. А там, ну, есть риск ответа. Там гипотетическая возможность, что уже и они тоже поднимут ставки. Вот как вы думаете? Что думаете по этому поводу? Ждем мы серьезный удар с суперсерьезным оружием? Или мы на самом деле увидели вот весь ответ, и на данный момент никакое применение орешника не предусматривается, все эти вбросы американские, это всего лишь вбросы, ни на чем не основаны, и вообще ориентироваться по американским СМИ, ну это, наверное, я здесь, в принципе, даже и согласен, по американским СМИ ориентироваться насчет того, что собирается делать Россия, ну, по меньшей мере, странно. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Здравствуйте, Вайс, я вас слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий. Хотел сегодня воздержаться, вот, но интригующий вопрос.
Угу.
Да, во-первых, мы не хотим бить по достойным целям, которые достойны орешника. Во-вторых, орешник — это единственное изделие, я думаю, в новейшей истории России, который был запущен с Капустиного Яра, как испытываемое новое изделие, которое действительно ошарашило многих. Я сейчас объясню, почему. Вот. В реальных боевых условиях. Его серийное производство начнется в лучшем случае, как ведущие конструкторы заявили нашему президенту на одном из совещаний, в лучшем случае в середине следующего года. У этого изделия будет, как и многие предполагали, я в том числе, как тоже бывший ракетчик, вот, это будет, ну, правда, ПВОшник, но тем не менее, вот, будет достаточное количество дочек и внучек. Данная боевая часть может быть и моноблочной и разделяться на 36 боевых частей, баражирующих, самонаводящихся и неуязвимой для любой системы, не только ПВО, но и ПРО. Пусть они будут смело, с меньшими зарядами, не менее запущенности, они наносят не меньший ущерб, чем моноблочная часть. И главным образом это предупреждение тем системам ПРО, которые развернуты в Румынии и в Польше, на которую Польша потратила с американцами более 15 миллиардов долларов. Вот. По поводу высказывания Трампа, ну это прежде всего любые действия нынешней администрации — это всегда лишний повод поиздеваться, покритиковать со стороны Трампа и выставить себя голубем мира. На самом деле, опять же, все зависит от интерпретации. Первые переводы я слышал, что это привязка прежде всего к Ближнему Востоку. И Трамп сказал, имел в виду, что у нас не так много таких ракет, чтобы ими разбрасываться для Украины в том числе, потому что есть привязка к Ближнему Востоку. Сейчас в Хасике, в Раке и в Дерозоре творится ад. Американцы воспитали тех боевиков, которые, сейчас не обращая внимания на их окрики, пошли в наступление с юга и с северо-запада вместе с турками против курдов, которые сейчас героически обороняют свои, как бы, как они сказали, как они считают, вернее, веками свои исторические, этнические, религиозные святыни и места в этих мухафазах. По поводу того, что Трамп, как я говорил, перестанет снабжать Украину, но это действительно не так. Вот. Хоть и с одной волны на другую волну прыгает Зеленский, вот надо прежде всего обращать внимание, что говорит Зеленский, который вот в последний уже раз отказался от каких-то мирных переговоров. он не только как бы управляемый кукловодами, но я думаю, он выдает на гора своих речевках и антироссийских, и русофобских, и антипутинских, и антикремлевских, прежде всего то, что ему из океана, в том числе из Лондона, сбрасывают суфлеры. Вот. И я не сторонник того думать, что Украина ослабит свои удары, Соединенные Штаты Америки в предновогодние дни, а тем более в новогодние праздники. Как это было уже не раз и в Минских соглашениях, при Минских соглашениях, когда ЛНР, ДНР именно в эти праздничные дни приоритетными целями ВСУшников становились непосредственно гражданские объекты, где отмечали Новый год, где собирались дети, где собирались дошкольники, школьники, и в том числе так называемые центры отдыха, в том числе и наших детей на сегодняшний момент и в приграничных территориях. Вот. Ситуация действительно тяжелая в Курской области, потому что не из-за того, что наши войска медленно движутся, но на самом деле, как еще и летом говорил Денис Пушилин и Александр Бородай, то, что у хохлов достаточно и дронов, и боеприпасов, и я уже говорил, что за каждым нашим солдатом порой по несколько дронов охотятся, а тем более за гражданскими лицами, чтобы внести суматоху и панику, опять же, в те регионы, которые подвергаются в Белгородской области, в том числе обстрелам и нападениям на гражданских лиц, как, чтобы непосредственно в праздничные дни нам мы заполнили далеко и надолго. Я имею в виду про продолжительность времени. Но Зеленский же сказал, что на Рождество никакого прекращения огня не будет, так что в любом случае надо и в наших религиозных местах быть начеку и не собираться толпами, чтобы для нас досточтимые православные дни отмечать те или иные праздники.
Угу. Спасибо. Спасибо, Вайс. Вот такое вот мнение у Вайса. Думаю, вы снова смешиваете действия украинской верхушки и обычных людей. Цели Зеленского – спровоцировать нас на удар по кому-то из стран НАТО, чтобы втянуть Европу в конфликт напрямую. Путин же говорил, что можем ответить не только по Украине. Вот Зеленский выпрашивает. К пожеланиям и проблемам простого народа это не имеет никакого отношения. Я не понимаю, при чем здесь вообще простые люди, честно говоря, и где я что смешивал. Мы простых людей имеем в виду каких? Граждан Российской Федерации или граждан Украины? Вы сейчас про кого? Про каких простых людей вы говорите? Я не очень понял, где я кого сейчас смешивал и где я что перепутал. Я точно абсолютно не перепутал, потому что я об этом не говорил. Так. Как сегодня нужно бить, не останавливаясь, пишет Алекс. Не нанесли удар по банковой и центру этого злосчастного Украрейха, головки, Украхутора, головки Украрейха. Нужно сделать все, чтобы достичь мира на российских условиях, пишет Виталий Фили. Виталий Фили, это называется косплей, то, чем вы занимаетесь. Слушай, и этот, как это еще называется-то, господи?
Алло.
Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий меня зовут, Москва.
Да, газлайтинг, я вспомнил. Знаете, да. Слушаю вас, да.
Дело в том, что, мне кажется, немножко у нас причина со следствием путается, что почему-то мы говорим, что постоянно о каком-то ответе. Нам плевать, ну, должно быть на все эти ответы, не ответы. Вот сначала добиться капитуляции, и во всех СМИ, во всех ответах наших руководителей должно быть, что и дело идет к капитуляции. Именно на это должно быть все направлено, а не mm-hmm. то, что мы ответили на это, мы ответили на это. Да пофигу это все, надо мочить их вообще, как говорил наш Верховный во всех местах.
Mm-hmm. Надо мочить. Хорошо, ладно. Понял вас, слушаю. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Костин.
Здравствуйте, Константин.
Ну, на самом деле, да, по поводу применения орешников с вами полностью согласен. Вторая серия должна быть прям эпичной. Вот, поэтому думаю, что раньше, чем конец января, мы даже не будем дописывать этот сценарий. То есть у нас есть действующий актер Трамп. Мы ждем, пока он войдет на сцену, пока он что-то скажет. Может быть, опять про свои за сутки закончим войну. А это должно быть как ружье, которое на стене висит с первого акта. Ну, у нас там с третьего. Но оно все равно должно выстрелить, если... Трампом не получится что-то решить. Причем, ну, как мы сказали, будем предупреждать. Вот предупредим, эвакуируйте, ну, не знаю, там, Львов, Киев, наверное, не будем, но какой-нибудь большой город, можно сказать, чтобы эвакуировали в течение часа. А потом туда уже красиво с боевым оснащением. Я вот так это вижу. А орешники, правильно Вась говорит, у нас их мало, и их надо экономить и запасать. То есть просто так их раскидывать для красивой картинки никто не будет. Это будет прям вот финальная красивая точка, если не удастся договориться.
Угу. Ну, просто так, здесь я согласен, действительно, просто так не надо ими раскидываться. Поэтому я и говорю, очень тяжело выбрать подходящую цель. Город, вот то, о чем сейчас сказал Костя, извините, я вас уверяю, это вариант, которого нету на столе. Бить просто так по городу, во-первых, откуда, ну, сколько, вы думаете, нужно времени для того, чтобы эвакуировать город? Какое количество людей не эвакуируется? Даже при объявленной эвакуации из этого города. Город – это не вариант. Я думаю, что ни по какому городу наноситься подобный удар не будет. Но вот если мы продолжим эту аналогию с ружьем, который висит, да, как предупреждение, и вот Дональду Трампу на что-то там намекает, мне кажется, надо, чтобы это ружье, чтобы он понимал, насколько мощно это ружье стреляет на самом деле. То, что ружье есть, это он понял. То, что оно долетает куда угодно, тоже понял. А теперь нужно, обязательно нужно показать, что это оружие сопоставимо по своей мощности с тактическим ядерным. То, о чем заявлялось после уже его применения. Потому что в этом-то и весь его плюс. Они раньше говорили про ядерное оружие и боялись ядерного оружия. А сейчас оказалось, ну, нам говорили, вот, там вот те партнеры, эти партнеры, они неправильно воспримут применение ядерного оружия. Оказалось, что у нас есть что-то, что вполне сопоставимо с ядерным оружием, при этом этим ядерным оружием не является. Но нужно показать, понимаете? Нужно показать обязательно. И до января, или после января. Здесь, конечно, вопрос дискуссионный. Ну, собственно, мы, а чем мы здесь занимаемся, если не дискуссиями? У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 13 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва» называется наш канал, заходите, подписывайтесь, ставите лайки. В телеграме «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, и в ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде подписывайтесь. Седой Яйк пишет: уберите пробки из Москвы. Вот я, честно говоря, вот да, согласен. Надо как-то пробки, да, надо как-то убрать. Последние несколько дней что-то уже негуманно с этими пробками. То ли еще будет, у нас сейчас еще новогодняя пора начинается. Диптранс предупреждал, говорю, Диптранс, предупредите, что пробок больше не будет. Вот я такое хочу предупреждение. Дайте покататься. По Львову можно жахнуть, и даже без предупреждения бандеровцев, фашистов не жалко, пишет Евгений Драмер. И я про этот Львов, тот не даст соврать человечек, да, давным-давно говорил. Но этого не произойдет. Мы можем с вами мечтать, мы можем с вами фантазировать, а мне нравится как-то все-таки отталкиваться от реальности. Давайте вот посмотрим, может ли это случиться или нет. Мне кажется, здесь вероятность практически стремится к нулю. Вот где-то там рядом. Львов ли или не Львов, неважно. Так, эвакуировали ли поселки вокруг Голан, когда Цахал пошел вперед? Может быть, Израиль как-то проинформировал из числа жителей? Ну, кстати, они там какие-то обычно предупреждения-то кидают. Они не особо дожидаются, когда оттуда уйдут люди, но предупреждения кидать кидают они. Тут дело не в том, что предупреждаете вы или не предупреждаете. Дело в том, что это невозможно полностью эвакуацию провести ниоткуда. Невозможно. У тебя будут пострадавшие среди мирного населения. Зачем это нам надо? Мы на это не пойдем. Почему? Потому что мы не такие. Вот и все. Мы так себя не ведем. И здесь даже, ну, нечего обсуждать. Так, а вот что хохлы пишут. Значит, слухи, Кремль, это Алекс Зов пишет, слухи, Кремль нанес ответный удар по энергетической инфраструктуре Украины, это ответка на удар ВСУ западными ракетами вглубь РФ, мы писали, что все ожидают удара, экстренное отключение света по всей Украине, перебои с водой и отоплением будут, прилет по энергетической инфраструктуре, такое ощущение, что методично добивает энергетику на Украине, ПВО хоть и работало, как пишут офисные ТГ-каналы, но очень много пропустило. Ну, это похоже на какие-то инсайдерские инсайды, судя по... Я слог уже вот улавливаю. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый вечер, спасибо вам, Дмитрий.
Здравствуйте,
Москва. Дмитрий. Вы знаете, я бы вот так поразмышлял насчет всяких там наших ответов и так далее. На мой взгляд, хотя я предполагаю, что, наверное, это уже сделано, но тем не менее, мы должны... следующий год как-то провозгласить годом кардинальных перемен в плане в рамках СВО. Поясню немного. Станет уже ясно, ну, после там 20 января, ну, до майских уж точно, я думаю, а то и раньше все станет понятно. То ли Трамп в рамках предвыборной кампании, все, что он говорил, это просто было для того сделано, чтобы занять кресло соответствующее, либо какие-то он действия все-таки начнет предпринимать. Но наши цели не должны меняться, они не будут меняться. Ну, как бы уже что-то надо с этим делать, потому что где-то и люди подустали, где-то и просто-напросто жизни наших бойцов тоже важны. Поэтому, на мой взгляд, как-то надо четко определить вот эти вот параметры и сделать коренной перелом. Я думаю, что как только он произойдет, всплеск в стране именно патриотический и все другие, они не заставят себя долго ждать, потому что, ну, многие заждались уже, конечно, надо что-то с этим делать. А если очевидным станет тот факт, что, ну, по сути, все будет так же продолжаться, накачивание Украины деньгами, там, оружием и так далее, ну, я предлагаю ракеты все летящие, там, орешники и так далее, называть, там, допустим, Трамп или всех ненавистных, короче говоря, киевскому режиму персонажа, да, вот Судоплатов тоже, я думаю, вполне, Георгий Константинович Жуков, Рокоссовский, вот. Я думаю, это будет мощно, и в заголовках соответствующих западных газет это будет действительно звучать грозно, что мы снова, как говорится...
Слушайте,
наших великих предков, как говорится, мы о них помним, и они сделали великую для нас победу. Чему бы не повторить ее, да, вот таким образом. Так что дай бог нам всем в новом году дождаться вот этого перелома, да, конкретного. Я вот участвую в разных тоже и фондах, и волонтерских, и собираем там и на фронт. Огромная работа проводится. Вот, как можем, участвуем, и много энтузиастов по этим вопросам. Вот. И я думаю, ну, уже должно это действительно ощутимо принести результаты, потому что, ну, не стоит долго ждать, раскачиваться, да, как только будет ясно, что, ну, ничего не поменяется, ну, зачем нам опять годами все это растягивать? Надо побольше конкретики, ну, такой небольшой рецепт. Спасибо.
Спасибо. Ну, то, что там 25-й, чтобы он стал годом, когда там все поменяется, ну, то он обречен на это, честно говоря, 25-й год. Но у нас такое интересное время, что у нас каждый год обречен на то, чтобы быть годом, когда все поменялось. Вы же не можете сравнить 24-й с 23-м, согласитесь, он очень сильно другой. И 23-й вообще не был похож на 22-й. Ну, а про 22-й, 21-й я в принципе молчу, так же будет и здесь. Каждый следующий год не будет похож на предыдущий. И какие изменения принесет 25-й, можем только гадать. Других вариантов у нас нет. По поводу названия ракет в честь людей, которых как там не любят в Украине, да, вот, дожили, конечно, да, что они Жукова там не любят и так далее. Но вот представляете, да, Россия сбросила 35 Жуковых на Львов. Ну, вот как-то это странно звучит. Мне Орешник больше нравится. Мне вообще наш подход к вот этому названию смертоносных супер-пупер оружий, мне он как-то вот нравится. Он такой, очень-очень с троллингом выверенным. Все такое, какое-то название такие безобидные. Ну, это солнцепёк. Да, ну, с другой стороны, и подтекст тоже есть, и он очень-очень понятный. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Как следует из заявления президента вот от 21 ноября, что вот это применение в боевых условиях ракетной системы «Орешник» приведено в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. И президент пояснил, что применять вот это наше оружие мы можем и готовы против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов. Так? Данные о том, сколько у нас на данный момент готово к боевому применению ракетной системы «Орешник», знает по понятным причинам крайне ограниченное количество людей, которые дали подписку и держат язык за зубами. Так что все вот эти вот разговоры, сколько у нас, там, в какой стадии, что находится, да никто это не знает из радиослушателей, понимаете? Кто к этому допущен-то? Ограниченное количество людей. Не все в Министерстве обороны об этом знают. Это данные закрыты абсолютно. Тем более там связано... тут еще под вопросом, это вот президент объявил, что это испытание. А может, это не испытание, а уже готовый образец со всеми стопроцентными этими самыми доработками. Ведь это делается, идет информационная война. И потом данные, что он привел, вот эти все дальность полета и т.д. Что он прям достоверно докладывает эти данные, что ли? И по «Орешнику», и по «Авангарду», там, и по прочим системам. Да какой дурак, извините, будет об этом говорить в публичном пространстве на весь мир. Тем более такой человек, как Путин, который всю жизнь прослужил в спецслужбах. Вот исходя из заявлений вот этого президента и последующих пояснений на эти вопросы, следует, что в данный момент никакой необходимости применять «Орешник» на территории Украины нет. Ну так следует, что же мы будем такую систему, она что, дешевая, что ли, применять, когда у нас есть другие средства? Ну и это из заявлений следует. Тем более, что перелом-то в ситуации на Украине уже не за горами. Вот это мы все с вами чувствуем. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Согласен с вами, что никакого Львова, никакого Киева, никакой Банковой не будет. Проблема только в одном. Наши эксперты и политологи устраивают такую взгонку нашего народа. Мол, ударим по Львову, по Банковой. Подобный удар не доносится и начинают скачать из рады. Надо менять нашу информационку и экспертизу. Может, темник специальный накатать. Действительно, я думаю, что не будет, но если мы говорим там про какой-то сокрушительный суперудар, который стирает полгорода с лица земли, вот этого не произойдет, но там по отдельным объектам, и там во Львове, и в Киеве, и так далее, я считаю, что удар наносить надо, может быть, даже порой показательный, я здесь последователен очень. Всегда за это топил и топить продолжаю, потому что показательная история тоже нужна. Показательно нужно наносить эти удары, если у нас есть такая возможность. Тратить какие-то дефицитные виды вооружения, наверное, это не стоит, действительно. Ну, мы с вами кто такие, чтобы там рассуждать, насколько дефицитная там «Орешник», не «Орешник», еще какие-то ракеты, мы с вами не знаем. Но показательные удары нужны. Я просто к тому, что не будет стираться с лица земли целые города ради вот этой вот самой показухи. Вот этого не будет происходить. Хиросима и Нагасаки не произойдет. Потому что Хиросима и Нагасаки — это американский подход, который очень четко их характеризует. Нас характеризует как раз обратное. Мы этого делать не будем. Хорошо это, плохо, решайте сами. Это просто факт. А дальше интерпретировать его можно как угодно и как угодно к нему относиться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо вам за программу. С удовольствием всегда слушаю.
Спасибо.
Вы знаете, я посмотрел фото, видео, то, что было доступно по поводу «Орешника», попадания, и тоже сравнить с Хиросимой на Казаке. Если даже «Орешник» и будет бомбить где-то по Киеву куда-то, да, там, посмотрите, какое разрушение. Точно, но в то же время котлован и все остальное просто все в щебень. Все здание в щебень. Те же какие-то тактические ядерные оружия, тот же Хиросима, да, посмотрите, какие были развалины. Именно развалины домов оставшиеся, развалины. Большая площадь. А здесь достаточно небольшой, но мне понравилось очень прям. Вот если по Банковской еще где-то все-таки лупануть по таким местам, где собираются эти недоделанные люди, мне кажется, будет очень классно.
Да, но только надо, спасибо, учесть то, что прилетало, это болванка прилетала. Это болванка разносит в щебень. Без боеголовки. Без взрывчатки. Там ничего не взрывалось. Это просто болванка такой эффект наносит. болванкой уже не впечатлить. Это, еще раз, возвращаемся к этим аналогиям с кино. Вторая часть, она должна быть приумножена относительно первой. Все самое хорошее, что было в первой части, этого должно быть больше. Больше экшена, больше трюков, больше врагов, больше суперспособностей, больше перипетий, больше сценарных линий, больше взаимоотношений. Вот все плохое выкидывается, все хорошее оставляется. И умножаешь надо. «Терминатор 2» вот приводили пример, хороший пример. И бюджет повышается. И за счет этого бюджета у тебя сценарное усиление. Я не знаю, «Железный человек 2». Вон в «Железном человеке 2» два железных человека. «Железный человек» один, ну, там один был «Железный человек», а здесь два. Уже, понимаете? Вот я об этом говорю. Простой абсолютно такой голливудский подход. Сиквел должен быть мощнее. Для того, чтобы впечатлил. Потому что впечатлить тем же самым уже вряд ли получится. Посмотрите, «Звездные войны», эпизод 4, ну, тогда это был первый фильм, да, эпизод 5. Вот третья часть, она вообще всегда самая сложная. А с сиквелом все проще. Надо просто умножить на 2, как минимум, все хорошее, что было в первой. Здесь также, здесь уже нельзя болванки стрелять. Потому что если вы второй раз выстрелите болванкой, знаете, что вам скажут? Да у них только болванки. Эта штука не взрывается, поэтому они болванками стреляют. Ну, потому что, ну а что с ней? Она не взрывается. А потом ты так и будешь говорить, да не слушайте, да она взрывается. Просто мы миролюбивы и так далее. Уж лучше тогда, если собираемся снова болванкой стрелять, лучше тогда не применять болванку. Тогда действительно лучше экономить. А если, чтобы она взрывалась, ну, тут надо четко определить какую-то цель. Первый раз прилетело по заводу. Вот либо нужен такой же завод, но только чтобы не задевало мирные кварталы, либо порт, но там тоже, скорее всего, заденет, понимаете? Может быть, туннель. Может туннель быть, может быть и туннель. Он же гроза бункеров. Товарищ Орешник. Может быть, тогда он еще и гроза туннелей? Ну, как вариант. То есть надо четко искать ту самую цель. А памятник Бандере во Львове стоит. Можно же было превратить в песок, однако нет. А почему? Нежелаемое обострение или другие? Или другие? Или другое вы имели в виду? А я не знаю, у них там памятник Бандере стоит. Ну, может быть, и стоит. Кирилл Т. пишет, говорит, голосую за туннель. Я тоже голосую за туннель. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, Георгий, здравствуйте. Дмитрий из Москвы.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, во-первых, вот хочу... Тем, которые хотят по банкам ударить, дело в том, что там ходит много мирных жителей, и у нас концепция, которая мне очень нравится, что мы не бьем там, где могут пострадать много, ну, много мирного населения. Поэтому, я думаю, еще и поэтому, как бы, это исключен вариант. Вот. А что касается цели для Орешника, ну, я там тоже посмотрел. Ну, конечно, я не знаю его ТТХ и ничего не знаю про него. Вот. Но сравнил, ну, с его предшественником, это «Пионер» была такая система, и у нас штук 200 было, и вот Горбачев просто так их взял там и порезал все. Хотя это было вообще там ни по каким договорам, требований такого не было. Типа Маргарет Тэтчер его попросила, и он их уничтожил. Ну, это вот одно из его, так сказать, глупостей или предательств, которые он наделал. Вот. Но вот те, кто хотят... Ну, я поизучал вопрос с мостами. Mm-hmm. То есть можно ли Орешникам разрушить мосты через Днепр? И у меня такое ощущение, что нельзя, у него точность недостаточная. То есть, ну, опять же, я, конечно, не знаю его точность, но у «Пионера» была точность 200 метров. Это, кстати, очень много, потому что у стратегических вот этих ракет, которые там водородные бомбы несут, там вообще, так сказать, километры бывают. Вот. Ну, и там это и не важно, плюс-минус километр. Вот. Ну, даже если не уже там улучшили все, уже не 200 метров, даже если 50. Понимаете, а мосты, у них ширина в основном там 20 метров, есть вообще по 8 метров на Украине, вот через Днепр. То есть у меня такое ощущение, что, к сожалению, не получится Орешникам уничтожить мосты.
Да, вот. Орешникам не получится, да.
Да. Вот он бы мог по мощности. Вот как раз это то оружие, которое по мощности может уничтожить мост. В отличие от обычных ракет, там, «Искандеров», там, или тем более, там, беспилотников, «Гераний». Но вот по точности может не попасть, причем, так сказать, существенно. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы разрушить один мост, это надо 5, там... 5 орешников запустить. Ну, так, условно, я точно не знаю, но могу предположить. Но мне кажется, что самая хорошая цель – это комплексы «Патриот». Потому что один комплекс стоит там 1,5 миллиарда долларов. Как раз он состоит из нескольких пусковых установок, там, командирской машины и так далее. Как раз там 6 у одного орешника боевых частей. Вот. Вот эти «Патриоты» стоят там на аэропорту киевском. Ну, это как бы общеизвестно, да? Вот. Ну, в каких-то других местах, я думаю, наша команда не знает, где они стоят. Они, наверное, перемещаются, но тем не менее. Вот это было бы, мне кажется, оптимально. Потому что стоимость «Орешника» там тоже не знаю, но предполагаю, что там примерно, там, может, 10-20 миллионов долларов. А тут как бы сразу раз. И уничтожение одного «Патриота», вот не зря там сейчас Зеленский клянчит. Он, сколько он там говорит, 10-15 нужно, чтобы закрыть всю Украину. Ну вот, соответственно, нам достаточно иметь 10 орешников, чтобы снова раскрыть всю Украину. Вот. Так что я думаю, когда их сделают в каком-то количестве, то, возможно, вот цели будут такие. Угу. Вот, спасибо.
Спасибо. Да, по этим «Патриотам» же прилетал уже. Для «Патриота» не нужен орешник. Еще раз, это оружие супер-пупер массового поражения, на самом деле, этот самый орешник. Это интересный вообще ход, в принципе, создание этой ракеты и ее применение. В контексте, когда нас все пытались притянуть за раздувание ядерной угрозы и говорили, что, слушайте, они никакое ядерное оружие применять не будут, потому что никто не применял никогда, кроме американцев. Индусы с китайцами тоже не хотят, чтобы полетело, чтобы вот это табу снималось на применение ядерного оружия. Мы что сказали? Хорошо, никакого ядерного оружия и не надо. У нас есть штука, которая по мощности не сильно отличается от ядерного оружия. При этом шороху может навести точно так же. Называется она «Орешник». Поэтому, ну, при чем здесь патриоты? По патриотам прилетали и обычные там ракеты попроще. Не там крылатые, не баллистические. И, ну, в общем, вы меня поняли. Орешник — это другой калибр совершенно. Другого масштаба проблема. И не станция ПВО для нее цель. Нужно обрывать пути поставок вооружения, порт Одессы, переход к границе с Польшей. Ну вот, да, напрашивается. Согласен я, такие вещи напрашиваются. Так, отец стрелял из Капустиного Яра на Камчатку, отклонение от цели было 10 метров. То был 83-й год, пишет Рус. Так, мне кажется, если орешник кинуть возле моста, там мост исчезнет и река расширится, пишет Александр Чуркин. А еще и вот прибрежная вся территория на километров, на много-много километров будет стерта с лица земли. Да по городу нельзя бить таким оружием, слушайте. Нельзя. Так, хорошо звонить из Москвы и переживать за мирных жителей Киева. Этому пареньку бы съездить в любой приграничный город на недельку хотя бы. Он-то от постоянного воя сирен потеряется. Это пишет Евгений. Евгений, ну вот вы предлагаете, я правильно понимаю, тогда мстить мирным гражданам? Мирным украинским гражданам? Вот у вас просто залезьте к себе глубоко куда-нибудь в сердце, в душу, в русскую. И копните там, вот, и найдите ответ на вопрос, русские так поступают или нет? Русские уподобляются всякого рода морозям, которые таким образом себя ведут, или нет? Или русские как раз не из тех, кто опускается на уровень всякой сволочи, которая бьет по мирным людям? Мы не бьем по мирным. Как вы до сих пор не можете это понять? Уже 13 декабря 2024 года, до вас это так до сих пор и не дошло, что ли? И не произойдет этого. Потому что уже произошло столько всякого разного, грязного и плохого, что могло бы нас подтолкнуть к этим решениям. Но мы к этому решению даже не приблизились на шаг. Мы в том направлении даже не движемся по мирным просто так. Просто так мирных людей, даже которые, там, я не знаю, ненавидят, может быть, Россию и все русское, мы бить не будем. Просто потому, что это мы. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 13 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва» он называется, заходите туда обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также есть трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Чтобы найти любой из наших ресурсов, достаточно в Яндексе вбить «Говорит Москва» и тот ресурс, который вы хотите найти. Можно по очереди, можно три вкладки сделать. На одном вбить «Говорит Москва» телеграм, на другом ВКонтакте, на третьем YouTube «Говорит Москва». Везде зайти, подписаться и выбрать тот, который вам больше понравится. Но подписаться надо везде, это обязательно. Как я вот, ну, давайте, ладно, прочитаю ваше сообщение, думаю, может, дальше куда-нибудь пойти. Что-то было там про штрафы какие-то, да? Так, русский поступает, как царь скажет, пишет Вячеслав. Вам наших людей не жалко? В Луганске вечером воду на 3 часа один раз в день дают. Это ладно быть, но сколько наших умирает в день, мы не узнаем, пока СВО не закончится. И... Дальше продолжайте, Вячеслав. Я еще раз вас спрашиваю. Вы предлагаете нам вести себя точно так же, как ведет себя наш противник? Насколько бы отвратительным, мерзким и ублюдочным не был этот самый противник? Это, грубо говоря, если мы должны были, наверное, вот в Великую Отечественную войну из немецких военнопленных делать абажуры и мыло варить. Вот примерно вот так вы предлагаете нам себя вести. Правильно я понимаю? Вы к этому клоните? Ну, так не будет. Так никогда не было. И так никогда не будет. Мирным людям Россия мстить не станет. Россия это заявила в начале специальной военной операции. И ни на шаг от этого не отклонилась. Просто так уничтожать мирных людей мы не собираемся. Тем более оружие массового поражения. Отсюда и наша вот эта риторика с тем, что мы будем предупреждать. Перед тем, как будем наносить удары тем же самым орешникам, мы будем предупреждать, говорим мы. Вот предупреждать это по-нашему. Правильно, неправильно, еще раз повторю, это вообще не важно. Здесь дело не в правильности, здесь дело в том, как оно просто, как дела обстоят. Есть вещи, которые могут произойти, есть вещи, которые произойти не могут. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Майор. Я по поводу, говорит, вот мстить гражданским, никто гражданским мстить по большому счету не собирается. Но даже во время войны, когда мы бомбили заводы немецкие, там же работают люди, на том же Южмаше работали люди, если мы его стерли в ноль. Значит, мы гражданских каких-то все равно мы задевать будем, это никуда от этого не денешься. Одесса, порт, там что, только военные, там гражданских нет, но мы же его там немножко, как говорится, равняем с землей.
Есть разница между Южмашем и Днепропетровском полностью.
А между Одессой и Одесским... Бить по кварталам жилым. Но есть районы, в которых производство...
Так я-то говорю о том, чтобы бить по кварталам жилым, мы же от этого отталкиваемся. То, что люди предлагают орешникам уничтожить половину Киева.
Нет, вы, может быть, они люди неправильно еще изъясняются. Допустим, ту же самую Банковую или, там же, грубо говоря, Пентагон их. Ну, квартал, к сожалению, там рядом тоже есть. Угу. Когда мы били по заводу...
Там Крещатик рядом. Там Крещатик рядом. Это самый центр города. Посмотрите по карте.
Мы бьем по заводу, по Киевскому. Да? Они сбивают нашу ракету, и она отклоняется от своего и летит по мирному. Я вот с хохлами общаюсь.
Да, так бывает.
Троллю потихоньку. Но, говорит, а если бы били, говорит, вот, они все равно нас будут обвинять. Понимаете, без разницы. Они все равно будут нас объявить. Типа, если бы вы на нас не напали, если бы не стреляли, мы бы не сбивали.
То да, есть, плевать хотели. То, что они сбивают, все плевать хотели на то, кого они обвиняют. Причем здесь дело, кого они обвиняют. Так, нам наплевать на то, кого они обвиняют. Дело в том, как мы сами себя будем вести.
А мы ведем
от себя так, не убежишь. От себя не убежишь. Они могут обвинять в чем угодно. Плевать, мы все на них хотели. Здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что кварталами города сносить никто не будет. Я про это говорю. Я сейчас не говорю про... Понятное дело, что на заводах, на оружейных заводах кто-то работает. Да и в армии кто-то служит. Дело не в этом. Я еще раз говорю в том, что города сносить. Я же реагирую на ваши предложения, которые вы мне пишете и озвучиваете в телефонных звонках, о том, что надо вот по Львову бабахнуть и его стереть с лица земли. Может быть, с точки зрения какой-то вот мысли, принуждения к миру, приближения к капитуляции, в этом есть смысл, но мы так себя не ведем. Зачем обсуждать то, что, чего не произойдет? А этого не будет. Вот и все. Я только об этом и говорю. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий, Москва. Смотрите, по Орешнику, так сказать, все понятно. Второй раз его не будет, хотя бы по той простой причине, что этого хотели бы, как ни странно, американцы. У них недостаточно статистических данных для оценки технических бы их возможностей. И второй пуск Орешника просто помог бы собрать им, если не во всей полноте, то в достаточной степени недостающие данные. Это и, так сказать, скорость, это и угол наклона там, и прочее, прочее. Поэтому не будет второго Орешника. Но дело в том, что мы... Вот смотрите, мы называем, мы говорим, что у нас террористический режим. Значит, режим террористов там в Киеве. Террористический, так сказать, страна-террорист. Но от него, ни одного руководителя террористического режима за 3 года мы не ликвидировали. Начиная от губернаторов, которые, в принципе, руководят всеми акциями, дают добро, организуют все действия. И заканчивая тем же СБУ. Не надо Орешника, но почему нет ни одного удара по тому же точечному СБУ? Странный был однажды аргумент со стороны наших специалистов. Мы не бьем по СБУ и по прочим структурам, это в частности говорили там представители «Комсомольской правды», по той простой причине, что пока долетит, они все разбегутся, и мы все равно ни в кого не попадем. Вот такой был, значит, аргумент, почему мы не бьем. А на самом деле... Если мы боремся с террористическим режимом, который в открытую терроризирует наше население, почему нет ни одного удара по СБУ, по Министерству обороны? Не нужно целый равнять там Крещатик, но ведь точечными ударами можно уничтожать, а мы этого не делаем. Это что, гуманизм?
Это нет.
Ну вот непонятно это. Непонятно. Вот это вот непонятное, так сказать, действие, непонятное поведение, которое вызывает в обществе, ну скажем, определенные реакции негативные.
И это непонятно. Да, здесь я с вами согласен. Об этом я ровно и говорю, здесь я с вами согласен. Я про Орешник только исключительно говорил. Вот Орешником туда бить никто не будет. Есть другие ракеты, которые туда могут долететь. И по Патриотам, и по СБУ, и по прекрасной улице Банковой, которая очень часто звучит в эфирах. Это да, по поводу аргумента, там я уже не знаю, кто это говорил, что они там они все разбегутся. Это вот пока долетит. Ну, это я не знаю. Я не могу комментировать заявление человека, которого не знаю, и, собственно, самое заявление не слышал. Ну, звучит комично достаточно. Вот о чем я писал. Наши политологи разгоняют, а потом у нас зарадная пятница. Кстати говоря, опять обратите внимание, да, среда-пятница. Все давно-давно все понятно уже, да, действительно. Маленькая пятница и обычная пятница реально совпадают друг с другом. Что здесь есть еще? Где-то было хорошее сообщение. Орешник завтра прилетит, скрините, пишет Владимир. Может, и прилетит. Посмотрим. Мне очень интересно, куда. Очень интересно, правда. Я, правда, пытался поразмышлять, куда можно было бы прислать эту ракету, если ее начинить... боевой составляющей. Вариантов, оказывается, не так много. Ну, посмотрим. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Да, Георгий, спасибо. Просто извините, что второй раз. Коротенькая справочка. Просто да, напоминаю, что если оборонный завод оборонный, выпускает военную продукцию, там работают гражданские, это законная цель. Это не гражданский объект. А разграничение гражданских и военных объектов, это мировое сообщество признало обязательным принцип разграничения. Это страшное нарушение. Понимаете? Это первое. Ну, вы уже все разъяснили, совершенно правы. Самое главное, это наш менталитет. И второе, бить по СБУ. А скажите, где оно сидит? Где сидит Зеленский? Где сидит Верховный Главнокомандующий? Где у них запасной командный пункт? Можете сказать? Не можете.
Ну, я не могу, нет.
Нет, я вот тому радиослушателю говорю, который говорит, почему мы не бьем по СБУ? А если даже известно, где они сидят, я на первом этаже размещу детский сад или наших пленных туда посажу, и что дальше? Цели-то для этого и разведываются, и бьют их и в 6 утра, и ночью, и утром, когда она четко разведана, точно поражается, и тогда это цель. Какой смысл бить по мосту, если... А вы, у вас есть сведения, что там танки двигаются, что ли, по всем мостам через Днепр? У вас такие сведения есть? Вот кто говорит, давайте бить по мостам? Нету сведений. А если там движется хоть один танк, зачем бить-то весь мост? Достаточно беспилотником уничтожить танк на мосту. Если вам надо заблокировать туннель, зачем туда пускать дорогостоящую работу, вернее, ракету, когда туда можно маленькую ракету точную пустить, которая просто заблокирует все движение. Или взорвать эти подъездные пути. Ну, так наши делают при разгрузке, когда точно цель выяснена. Что тут непонятного-то? Понимаете, складывается такое впечатление, что у нас в Генштабе сидят идиоты, которые знают, что сидят СБУ, где там все сидят, командиры их. Да они постоянно пункты меняют. У них есть запасные пункты с организованной связью. И потом надо четко определить, бить, что рядом-то находится. Может, они среди жилых домов. Да тогда однозначно не будут бить. Будем их давить так, как есть. Спасибо.
Спасибо. И, кстати говоря, оно регулярно прилетает по, казалось бы, неочевидным объектам. А оказывается, что вот вроде объект неочевидный, а там склад военной техники, например. Они же тоже там не идиоты. У них же не подписано сверху, знаете, большим неоновой вывеской. И здесь склад. Вот тут атакамс лежит, и стрелка такая сюда, знаете, как вот в Том и Джерри, так, прицел, знаете, нарисован. Там же не так это выглядит. Но при этом прилетает по разным неочевидным на первый взгляд объектам, а потом оказывается, понятно, а там дуло торчит какого-нибудь Абрамса. Оттуда, понятно. Так, СБУ сидит по адресу Киев, что-то там с 9 утра до 6 вечера, обед с 13 до 14, пишет Виталий. Да, и все это вот на Яндекс.Картах, знаете, все на Яндекс.Картах. Должно быть написано с 3D-моделью. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Иванович.
Здравствуйте, Михаил Иванович.
Давайте мы начнем с того, что первое. Еще американцы, когда бомбили Белград, я думаю, вы об этом слышали или читали где-то в литературе, они за 1.5-2 часа предупреждали, по каким объектам они будут наносить удары. Поэтому личный состав рабочих, не военных, с этих объектов выводили. Поэтому гражданское население практически не страдало. Вот об этом разговор, что должны сообщать в тот же самый порт, в тот же самый Юшмаш, чтобы в это время за 1.5-2 часа вывели рабочих оттуда, а объект уничтожать. Вот это постановка вопроса. Следующий. Как же так? Там работают, это военный завод, там и уничтожение рабочих, это уничтожение тех же самых чуть не военнослужащих. Позвольте, жилые дома, там живут люди, которые работают на военных объектах, на военном производстве, они, значит, тоже подлежат уничтожению. Вот я логики не вижу. А вот насчет американцев вы почитайте, это взят пример оттуда, по Белграду.
Я не понял про жилые дома.
Про жилые дома? Да. Там же живут.
Да.
Люди, которые работают на военных предприятиях, которые производят оружие против российской армии. Теперь я объясню.
Есть прям отдельные дома, в которых вот здесь квартал людей, которые работают на военном заводе.
А вы как считаете, полный квартал?
А здесь квартал, здесь повары только, значит, работают. Они только готовят еду.
Я говорю, дом. Хорошо, квартал. Сейчас вся промышленность Украины работает на войну. Я неправильно говорю?
Ну да, наверное.
Ну да, то есть они работают на производство военной продукции.
Да.
И согласно логике предыдущего выступающего, с которым вы согласились, уничтожение рабочих, которые работают на военных объектах, является законной целью.
Да.
Я правильно понял?
Да.
Ну, да. Так что, если по кварталу нанесем, они же все тоже будут и являться
военными. Я вам еще раз задаю вопрос. Вот градостроительная Давайте. Политика любого города, да, она выглядит каким образом? Вот у нас поедешь направо, там квартал людей, которые работают на военном заводе. Там живут только сотрудники военных заводов. Вот налево поедешь, там только повары, которые пиццу готовят, например. Только итальянская кухня. Сзади у нас остались только автомеханики. Целый микрорайон автомехаников. У нас же люди селятся по профессиям в дома, я правильно понимаю?
Я не знаю, как у вас
ага.
селятся.
Да.
В Москве не селятся по профессиям.
Нигде не селятся по профессиям. Ну что мы будем сейчас как в каких-то дебильных абсолютно категориях разговаривать? Причем какие дома? О чем вы говорите сейчас мне? Целый квартал сотрудников военных заводов. Ну что за бред? Слобода, да, слобода. Военная, курьерская, скорничная. Ну, ты, кстати, вот такие бывают, да. Действительно. Целыми, да я бы даже городами, может быть, сказал. Эх, есть у меня один друг. Надо, кстати, поздравление ему записать, я только что вспомнил. С днем рождения. Он имеет в виду, что надо бить по всем, а не все причастны к войне, пишет Дарья Куртова. Но так не бывает. К сожалению или к счастью, так не бывает. Все, выпустили пар, давайте теперь про Грузию. Там сегодня, походу, Зурбишвили сегодня выпилят. А вот выпилят когда, тогда посмотрим. Там, я думаю, выпилят не сразу. Увидите, сейчас там будет виток у них немножечко скандальчиков, немножечко майданчиков, и посмотрим, куда это все будет выруливать. Слободами не селится с 18 века. Ну, вот кто-то об этом, судя по всему, не знал. Ну, что таким образом не селятся уже давным-давно. На заводах есть бомбоубежище, у них есть предупреждение о воздушной тревоге. Пошли спрятались, производство в труху, и пошли все домой, работать больше негде, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, надувной человек еще машет, пишет Мегасол. Вот этот, знаете, который на заправку загоняет. Вот, да-да-да, сверху все было видно четко. Он такой должен быть, еще гигантский этот, вот так рукой должен махать. Нет никакого дефицита в ударах по объектам военного производства. Вот тут вообще возмущаться нечего. Речь идет не об этих ударах. Еще раз я говорю, мы сейчас с вами обсуждаем исключительно только, вы немножечко, может быть, отвлеклись, может быть, забыли, с чего мы начали. Мы говорим с вами про применение Орешника. У нас этой ночью был массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры и по объектам, по разным военным производствам в том числе. Рекордное количество было запущено дронов. Дронов точно, ракет, про рекорды говорить не буду, не знаю, но было запущено огромное количество ракет и дронов, которые добрались до цели настолько, что они теперь клянчат еще и электроэнергию, я напомню, мы с этого стартовали. Нет дефицитов в подобных ударах. С ними все в порядке. Мы говорим с вами про страшное оружие под названием «Орешник», о котором нам рассказывают сейчас американцы, что мы должны его применить, вот если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра, они вот на выходные его наметили. Мы про это говорим и обсуждаем, будет ли такое оружие применяться сейчас или не будет, а если будет, то куда оно прилетит. И каждый раз, когда идет разговор про центры принятия решений в самом центре Киева или еще про что-то, я на это отвечаю, что это оружие, оно заберет с собой не только офис президента и Верховную Раду. Оно еще с собой заберет полгорода автоматически. И этого не произойдет. Поэтому, наверное, это оружие не будет применяться против банковой улицы. Вот о чем мы говорим с вами. Так... Слобода радиоведущих под названием Говорилково, или Эфирково, или Частотное. Вот да, поселок городского типа Частотное. И там, ну, кстати, таких у нас много. В советское время тоже такое было, да? Там какой-нибудь СНТ, там, радио. Я даже знаю, где находится одно такое. И вот там вот живут люди до сих пор. Я не думаю, что они все работают сейчас на радио или вообще хоть какое-то отношение к радиоволнам имеют, но когда-то такое еще и было. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, вечер добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, смотрите, цель для Орешника, ну, есть на Украине. Это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Прекрасная цель, идеальная. Уничтожение, оно, в общем-то, позволит обездвижить во многом и армию, и страну. Значит, вот. Теперь, что касается непосредственно самого Орешника. Я уже говорил, что да, оружие не только дорогое, но и делают его медленно. Но дорогое даже не главное, потому что главное, что сколько денег не добавь, скорость производства не увеличится. Но есть и хорошие новости. Вот, который заключается в том, что, ну вот, я внимательно слушал президента, вот, как раз в тот момент, когда он рассказывал про Орешник. И он что сказал? Что Орешник, что эта ракета выпускается серийно. Значит, никакого противоречия здесь нет. То есть, буквально, так сказать, сделав логический шаг умозаключения, можно, в общем-то, понять, что наши, в общем-то, инженеры и конструкторы, и ученые сделали уникальную, значит, штуку, они сделали конструктор, как лего. Поэтому тут я соглашусь с Сергеем Алексеевичем, что никто не знает точно, сколько этих ракет существует. Вот представьте, у вас на складе лежат кубики, и вы можете собрать по необходимости либо дальнобойную ракету, которая летит на 9300, вот, но там будет 6, значит, БЛ. Либо можете собрать ракету средней дальности, уменьшив количество топлива, но прибавив, так сказать, туда боевую нагрузку. Знаете, уникальная штука, и вот такая штука, такие компоненты выпускаются уже несколько лет, подчеркну. И это факт полнейший. И президент нам об этом сказал. Он не сказал, что он несколько лет, сказал, что выпускается серийно. Поэтому, ну, что тут могу сказать. Единственное, да, еще, кстати, постоянно добавляются опции. Вот сейчас добавилась гиперзвуковая, так сказать, боевая часть. То есть часть, которая летит с огромной, так сказать, скоростью. И уже только вследствие своей кинетической энергии и разогрева, да, ну, это эквивалентно по массе, ну, как будто бы, если посчитать вот из курса физики, да, школьного, там, МВ квадрат пополам, вот энергия, да, соответственно, это все равно, что летит кусок тротила. Да, то есть 200 кило, даже больше там еще, плюс тепловую, если посчитать, энергия, она разогревается, нам сказал президент, до 4000 градусов. Вот, значит, получается все равно, что 200 кг тротила упало вот в эту точку. Немало совсем, плюс еще проникающий факт. Так что я думаю, что если будет испытание, будет теперь испытание этой боеголовки с начинкой, со взрывчаткой. Вот как раз про взрывчатку тоже есть интересные сведения. То есть совместно с китайцами, кстати сказать, завершена разработка взрывчатого вещества под названием «Цель-20», по-моему, в 20, подчеркиваю раз, в 20 мощнее тротила. То есть там, где было 300 кг, будет как 6 тонн. То есть 300 умножить на 20. Представьте, вот, вот, собственно, о чем нам президент и сказал. Понимаете? Вот, то есть еще разочек, я думаю, что не помешает, вот, при необходимости. Не так вот бездумно кидать, да? А вот будет повод хороший. Вот 6 тонн, понимаете, прилетит, если в эквиваленте вот так вот, да? 300 кг одна штучка, да? Ну, а таких там, вот видите, сколько много. И нам не надо на 9300. А вообще это оружие не против Украины. Это оружие против Европы. Вот о чем надо всегда помнить. Поэтому я думаю, что и помнят все, кому надо, и понимают, и уже поняли. Вот такие пироги.
Да, спасибо. Ну, вот ключевая фраза была, конечно, что бездумно этого делать не надо, это нужно. А один разочек, который не помешает. Он, справедливости ради, действительно не помешает. Потому что, напомню, 2025 год, год, в котором будет все по-другому. И это будет год, когда либо все пойдет на ускорение, на ужесточение, либо будут какие-то переговорные процессы. Вот такой аргумент не помешает ни в одном, ни в другом случае. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.37 в Москве, сегодня 13 декабря, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот»,
Звонки 7373948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Что за эфир? Находка для Генштаба, пишет Виталий Фили. И не говорите. Ну, давайте все-таки у нас сегодня хоть и 13-е, но пятница же, правильно? То давайте немножечко под конец о чем-нибудь отстраненном от этого всего поговорим. У нас тут на неделе Государственная Дума проголосовала за изменения в, что касается штрафов за нарушение правил дорожного движения. Повысили некоторые штрафы, но, на мой взгляд, вообще самое ключевое – это сократили скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД. Для тех, кто не в курсе, может быть, не управляет автомобилем, хотя, не знаю, даже если вы не водите машину, наверняка знали, что за некоторые штрафы предусмотрена скидка 50%. Действует она в течение 20 дней с того момента, как вам выписали, собственно, этот штраф. Вот там вы превысили скорость 500 рублей. Но если за 20 дней оплатите, у вас всего лишь 250 рублей будет составлять этот штраф. Вот теперь скидка будет только 25%. Но будет действовать 30 дней. Вот такой вот интересный нюанс. То есть не 20, а 30, но 25% скидка. Что я хотел с вами, значит, в этой связи обсудить? Мне вот интересно, во-первых, вы как оплачиваете штрафы, вот если они вам приходят? Ровно в ту же самую секунду, как вам пришел штраф? Или вы держите этот штраф до последнего, пока вот у вас не остался один день до того момента, пока пропадет скидка? Или вы вообще забиваете на эту скидку, забываете про штраф и потом уже вот оплачиваете по полной стоимости? И вообще, как вам кажется, не странно ли, что у нас есть скидки на штрафы? Вообще, сама по себе концепция вот вас не напрягает? Да, ну, я не знаю, какое здесь голосование можно устроить. Номера 1, 2, 3. 1, 2, человек мне объясняет, как наша голосовалка работает. Александр Казаков, наш звукорежиссер, говорит, блистательный человек. Да. В Армавире других не бывает. Это я уяснил четко абсолютно. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Здравствуйте,
Максим. Вы знаете, мне сама вот концепция, вот каждый раз, когда я вот слышу про эти скидки на штрафы, я сразу вспоминаю военучилище, где я когда-то учился. У тебя забирают свободу, после этого говорят, ну, привези там 10 ведер там никелированных там и там 30 тарелок, а то у нас столов не хватает. И ты, высунув язык, бежишь уже за этой самой скидкой, лишь бы тебе дали увольнение. То есть тебя сначала нагружают, а потом говорят, это же очень выгодно, просто привези ведра и все. И вот здесь то же самое. То есть сначала тебе одевают ошейник, а потом говорят, ну, 50% скидка, что, хорошо же, только быстро это все сделай, и меня вот это вот очень напрягает, вот.
Ну, с другой стороны, вас же никто не заставляет нарушать правила дорожного движения.
Ну, вы же провинились. Тоже живете в большом городе и прекрасно понимаете, что разметку иногда не видно, куда-то можно заехать, свернуть, ну, невозможно ездить идеально, я же не робот какой-то, вольно, невольно, но всегда нарушаешь.
Нет, это точно абсолютно, спасибо. Потому что невольно-невольно, я ни разу, мне кажется, в жизни специально не нарушал правила дорожного движения. Ну, то есть, что вот ты не нарушаешь их с той мыслью, что все, я еду нарушать. Не, вру, я, знаете, вот недавно тут у нас вот мост есть, признаюсь сейчас, наверное, в плохом я, хотя меня наказали тогда за это, мост, который вот проспект Вернадского, туда вот, ну, Лужники, да, вот на Комсомольский проспект, который вот, вот этот мост через Москва-реку. Я вот буквально вчера, по-моему, да, по этому мосту ехал, а я туда все время по нему ездил на учебу. Особенно вот первый, второй курс. Тогда еще не так у нас было все хорошо с камерами. Я помню, что я там очень часто нарушал правила дорожного движения. Потом там ввели автобусную линию. И я, признаюсь честно, ездил по этой автобусной линии. Вообще, ну, я немножко отбитым был, признаюсь честно. Не горжусь. Я ехал вчера и думал, слушайте, как я вообще раньше это делал? Вот я еду прямо по этому мосту и думаю. Вот я, конечно, больной был. Зачем, главное, надо было так делать? Меня один раз поймали.
доблестные сотрудники там и объяснили мне, что так делать нельзя, и впаяли мне штраф, а у нас большой штраф за автобуску, я уже не помню какой, но такой хороший, существенный. 3000, да? Ну вот. Впаяли мне 3000, 3000 тогда было очень сильно неприятно, да, это в любое время, наверное, неприятно. Вроде как отучили меня это делать. Но вот я с тех пор, наверное, прям специально, чтобы нарушать правила дорожного движения, там, не знаю, на красный специально поехать, на красный вроде как вообще никогда не ездил, там, или на встречку выехать специально, или все, превышаем скорость, погнали, нарушаем. Ни разу такого не было. Случайно, да, конечно. Но вот правильно Виталий Филипп пишет, что... как будто магазин какой-то, ощущение магазина. Вроде как штраф, вроде ты провинился. Это же что у нас? Административное правонарушение, правильно? Вот это вот нарушение ПДД. А с другой стороны, действительно, какая-то скидка. Сама по себе концепция странная для меня. А как насчет сделать вообще в принципе этот штраф просто, например, там 250 рублей, там 300 рублей, 400 рублей, но должен его оплатить побыстрее. Срок оплаты. Ну, без каких-либо скидок. Вот он просто сам по себе такой, вот какой есть. Не 500, но на самом деле 250, как есть сейчас. А просто 250. Но у тебя всего 20 дней для того, чтобы его оплатить. Потому что, возвращаясь к вопросу вот этому, с которого я начал, как вы платите эти штрафы, в тот самый момент или в последний момент? Я-то в последний момент. Практически всегда. Не знаю, с чем это связано, но вот я что-нибудь придет, я забуду. И потом, если мне не напомнит телефон, приложение, через которое все платить, что у меня там есть этот штраф, я рискую без скидки остаться, бывало такое и не раз. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан, Красногорск. У меня смешная история с этими штрафами. Жена их всегда оплачивает, и меня пилит, если очень много. Она очень довольна по этой скидке. И сейчас очень расстроена, что скидка уменьшает. Но она ввела двойную систему штрафов для меня, чтобы как-то поощрить ездить более внимательно, потому что я нарушаю не из-за того, что специально хочу проехать там, где не надо, или еще что-то, а просто иногда бывает, не успеваешь отреагировать, там обычно самое простое нарушение, это не вовремя перестроился. И там сразу...
А что значит двойная система? То есть она берет, грубо говоря, 250 рублей, отдает государству, 250 рублей забирает себе?
Нет, она берет штраф 500 рублей, она 250 платит государству, и с меня берет 500 рублей. Это, то есть как паршивого кота носом тыкает в этот штраф.
Ну да, я и говорю, 250 рублей себе берет. Слушайте, хорошая схема у вас.
Да, хорошая для меня система, сейчас она немного расстроена. Мне-то без разницы, я как платил в двойном тарифе.
Так нет, вы не поняли, вы-то будете платить больше, и она просто будет оставлять себе больше. Чего она расстраивается?
Я говорю, у меня нарушения незначительные, и их немного, для меня это так. Ну, то есть это не будет давить на меня, потому что я город, в принципе, знаю, 25 лет езжу по городу, и иногда новые вводят разметки или новые какие-то, там, ну, например, полосу общественного транспорта, ее не было 25 лет, и тут она появилась, а знаки забрызганы снегом, я вовремя, ни навигатор не среагировал, я не среагировал, ну, и вот на тебе штраф 3000.
Ну, нет, такое бывает, конечно, неприятно, но вот правильно пишет Виталий Филипп, говорит, налоговая потеряла хорошего сотрудника, и не поспоришь. Представляете, да, вот жена отвечает за штрафы, с тебя берет полную сумму, по скидке отдает государству и половинку оставляет себе. Какая красота, а? Какая молодец. Ну, действительно, прям вот, ну, молодец. По-другому и не скажешь. Еще надо приговаривать. Ты катайся, милый. Ты посмотри, как можно тапочку нажать. Как может поехать твой автомобиль. Ты глянь, а? И бабки. Да, и пошла стричь капусту. Хорошо. Так, бывают штрафы, которые с опозданием приходят, пишет Павел, но они приходят, ну, они в принципе же приходят с опозданием, то есть у вас от этого момента и пойдет скидка, да, они приходят по-разному, но скидка-то приходит, придет вам от того самого, ну, у меня не было ни разу такого, чтобы у меня высветился штраф, например, в банковском приложении, и при этом, чтобы он был уже просрочен, так не бывает. Он просто может там, может, вот ты сегодня там где-нибудь нарушил, тебе завтра придет штраф. А может прийти через полгода, такое бывает. Да, но за парковку тогда часто бывает. Но он при этом, срок-то его вот начнется только от того момента, когда он к вам пришел. Так. Самый распространенный штраф — это за превышение скорости. 83% за 2021 год. Превысить случайно почти невозможно, пишет тот самый Иван. Возможно, конечно. Возможно, легко. Вот могу вам писать. Вы едете, у вас стандартное ограничение там, по городу 60. Вдруг выезжаете на небольшой кусочек дороги, где 40, и сразу же стоит камера. Вы вообще скорость даже не увеличивали, но штраф за превышение вам придет. Если это не случайно, то как тогда это называется? По мне так случайно. Специально? Что я говорю, что я подразумеваю, когда говорю специально превышение скорости? Это когда вы начинаете устраивать гонки. То есть вы прекрасно знаете, что вот сейчас вы поехали 120. На МКАДе. Не, на МКАДе можно. По Садовому. 120. Вот это специально вы решили нарушить. А в основном-то эти штрафы, они приходят там за 2-3 километра превышения скорости. Не больше. Вот, то, вот этот самый 500-рублевый. Слушаю вас, здравствуйте. Налог в пользу Роберта Уэлша и Золотого Яблока, пишет Виталий Фили. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Ну, как-то действительно странное решение. Вот я с вами согласен в том плане, что вот был бы вот он такой штраф, и на него только 20 дней, и все. Нет, через 20 дней штраф на штраф. Да? То есть штраф за то, что ты за 20 дней не заплатил, тебе еще ту же самую сумму штрафа. Вроде бы одно и то же, а звучит уже с маркетинговой точки зрения, ну, как-то интереснее. Видимо, когда это принималось и обозвали это скидкой, просто хотели увеличить процент собираемости.
Ну да.
Ну, как я понимаю.
Да, да, так и хотели, на самом деле, да.
И, по-моему, у них получилось.
У них здорово, получилось. Там,
да. А сейчас-то зачем? Они как это объясняют-то вообще? То есть, получается, процент собираемости, мне кажется, сразу упадет.
Угу.
Прям вот, прям заметно. А вырастет ли сумма? Вот проблема. И, да и сумма тогда не вырастет. Мне кажется, они что-то тут не додумали. Хотя, вроде, люди умные. Депутаты, бог вы знаете.
Ну, вот там. Это надо будет только проверить. Но, может быть, они рассчитывают вот на то, что приучили людей уже платить.
Но тут еще вот какая штука, понимаете. Тут же даже штраф, он что, сколько раз нам говорят, важна не там суровость наказания, а неизбежность. Да? Ну, вот неизбежность, все равно какую-то сумму заплатишь. А тут, да, мне кажется, забивать начнут люди. Просто копиться эти штрафы начнут, а там потом бог вы знает. Буду я дальше ездить на машине или нет? Ну, мне кажется, все-таки не самый удачный уход.
Угу. Да, понял. Но они думают, что я как понимаю, как рассуждают, что приучили. С тех пор, как вообще ввели все эти скидки на штрафы и так далее, система сама по себе заработала намного лучше. То есть у тебя приложений, которые этим занимаются, появилось огромное количество. В любом банковском приложении у тебя автоматически тебе туда прилетают эти штрафы в 2-3 нажатия, ты можешь его оплатить, вообще не напрягаясь. Это очень легко делается. На госуслугах, на тех же самых, да, есть отдельные госуслуги, прям даже отдельное приложение же есть для автомобиля. То есть, вроде как подъехало вот это удобство оплаты, людей приучили, и, ну, видимо, расчет на то, что уже назад отката не произойдет. Ну, посмотрим.
А спорить не сложно.
А спорить не надо приезжать. У меня был такой случай, когда пришел штраф за превышение скорости, причем вот, который 1000 рублей, то есть там на сколько это, 40 километров, да? 40-60. А я открываю фотографию, а там написано «Крымский мост». А я вообще никогда в жизни не был на Крымском мосту. Я открываю, а там едет, значит, белая «Лада Гранта», как сейчас помню, с номером, похожим на мой, но там отличается то ли одна цифра, то ли одна буква. А система ошиблась, и не тот, ну, подумала, что это мой номер. Все прям через приложение отправляешь, оспорить, все, да, с меня сняли штраф, никаких проблем. Ну, это такое бывает. У меня причем раза два, наверное, было. Бывает еще круче. Бывает, есть специальные мошенники, которые каким-то образом понимают, какие номера висят на похожей на их машину. Например, вот у тебя белая «Лада Гранта», у меня белая «Лада Гранта». Он узнает, какой у меня номер, и берет себе, вешает точно такой же номер, как у меня. И все эти штрафы приходят ко мне. И там пойди уже. Такое было. С моей мамой такой случай был. Но получилось оспорить, потому что там была точно такая же машина, но на одной был люк, а на другой не было люка.
И вот по наличию этого самого люка, ну, он же, его же видно на всех этих фотографиях, он же сверху, его видно. Люк ты не врежешь, то есть нет такого, что ты не заделаешь. Он же поклевкой, наверное, можно чисто теоретически люк замазать. Но тоже получилось оспорить. Просто ездит, да, слушай, ну это прям уже вид конкретного мошенничества, то есть если его поймают, остановят. Бывает, когда система ошиблась, бывает, когда человек специально это делает. Ну, вот, честно говорю, так было дважды. У вас мама на гранте ездит? Пока нет. Пока нет. Ну, посмотрим. Я не знаю, гранта — замечательный автомобиль. Просто с гранта, я вообще про гранту, просто у меня был прям случай с Ладой Гранта. Вот там была четко Лада Гранта. Так, Георгий, Крымский мост в Москве на Садовом кольце перед Ленинским проспектом есть. Я имею в виду через Керченский пролив мост, вот этот. Прямо оттуда пришел штраф. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, у меня сейчас такая ситуация, что судебные приставы наложили 5000 арест на все счета, на карточки там, за штраф, который у меня оплачен.
Да вы что?
Так что самое интересное, 29.07 я поднял, у меня в приложении, ну, в сфере, да, есть там история оплаченных штрафов.
Да.
Штраф оплачен, а дело завели и наложили 5000. И вот теперь я им направил, тишина. Дозвониться туда невозможно.
Невозможно.
Они работают вторник с 9 до 13 и в четверг с 13 до 17. Угу. Но связи там с ними никакой вообще нет.
Не, это невозможно. Дозвониться правда невозможно. Туда, так, наверное, идти так, надо как-то.
Вот да. Я теперь не знаю. Оплачиваешь штрафы еще и плюс ко всему.
Слушайте, а у меня было вот наоборот. Знаете, у меня было так, что я забыл как раз оплатить штраф. Это был штраф за неоплаченную парковку. И я его забыл оплатить. Вот просто, как есть, говорю, я их все время на последний момент оставляю, эти штрафы, и тем более это большой, 5000 рублей целый штраф. Там на него нет никаких скидок. К слову, вот на него бы скидка пригодилась хоть какая-нибудь. Забыл его оплатить. Оплатил уже после того, как у меня истек срок, сколько, 2 месяца дается, да, нам на оплату штраф. Вот типа на 61-й, на 62-й день я его оплатил. Ну, там реквизиты же все есть, ты берешь по номеру этого и оплачиваешь. Но оказалось, что мой штраф отправили в суд, уже дело отправили сразу же, и должны были мне присудить этот штраф в двойном размере, но суд рассмотрел то, что я все-таки оплатил его, хоть с опозданием на 2 дня, но тем не менее оплатил, и мне пришло решение суда, все, что никакого двойного размера нет, все считается оплаченным, и все. У меня наоборот было. Бывает по-разному. Андрей пишет: ау, днем и ночью счастье зову, Андрей. Ау, что вы хотели сказать своим ау? Пытаюсь найти ваше какое-то другое сообщение, но пока не вижу. Так, другу пришел штраф за превышение, у него приора, а на фоте фура с идентичным номером. Ну, вот видите, и так бывает. Ну, это легко, слава богу, оспаривается. ВТБ готовы запустить оплату по QR за рубежом, наличка и карты иностранных банков больше не нужны, для оплаты достаточно будет навести. Это я не знаю, это про что-то другое. Если где-то есть люк, значит, рядом должен быть Skywalker, пишет Нигматуллин. На какой номер позвонить, пишет Андрей. Вы имеете в виду к нам, на какой номер позвонить? Ну, вообще на 7373948, но сегодня уже, наверное, все. Потому что у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Это была программа «Отбой». Я с вами прощаюсь, завтра утром услышимся. Меня зовут Георгий Бабаян, всем счастливо.